è della Tusa.
Здравствуйте, это «Что случилось?» — подкаст о новостях, которые долго остаются важными. С вами Владислав Горин. Спасибо всем, благодаря кому возможен и этот подкаст, и в целом работа «Медузы», то есть нашим жертвователям, тем, кто отправляет деньги на работу редакции. Тема эпизода — показательные пытки над задержанными по подозрению в атаке на Крокус Сити Холл. О чем речь? После расстрела людей в концертном зале силовики задержали, как сказал Путину глава ФСБ Александр Бортников, 11 человек. В первые два дня предъявлены публике были четверо. Сначала их показали в видео, которые были слиты в телеграм-каналы, близкие силовикам. Потом этих людей доставили в суд для того, чтобы арестовать на 2 месяца и, собственно, вести следствие. Позже добавились еще 3 человека, продавец и отец с братом продавца машины, которую использовали подозреваемые в непосредственном нападении. Но мы говорим про 4 обвиняемых непосредственно в исполнении теракта. Это Делерджон Мирзоев, 32 года, в аквариуме Басманного суда. 24 марта он был с опухшим в синяках лицом. Рачибализада Мурадали, 30 лет. В суде был с повязкой на правой части головы, и это про него были видео с отрезанием части уха, где силовик делает это быстрым движением ножа, а потом засовывает кусок уха в рот подозреваемому. Дело происходит в лесу, и звучат угрозы отрезать также половой орган. Тоже в зале суда можно было видеть Шамсуддина Фаридуни, 25 лет. Он тоже явно был избит. Кадры с первым опросом его дрожащего и сидящего на картонке у дороги были опубликованы в день задержания, а потом появился снимок. Фаридуни лежит на полу, штаны спущены, к очевидным гениталиям прикреплены провода полевого телефона, то есть задержанного явно пытали током. Четвертый и последний из показанных широкой публике подозреваемых в самом нападении на Крокус Сити Холл – Мухаммад Сабир Файзов, 19 лет. Снимки с ним тоже были опубликованы на следующий день после теракта. Там он лежал на земле с выбитым глазом. Потом появилось видео из реанимации, а в суде он был на кресле каталки, и не совсем ясно, был ли он вообще в сознании, когда ему назначали арест. С высокой степенью вероятности тот ролик, в котором показано от первого лица, как расстреливают людей в Крокус Сити Холле, который был выложен на игиловских ресурсах, снимался именно Файзовым. К чему эти картины, к чему эти портреты и что тут можно обсуждать? Обсуждать можно следующее, что за годы борьбы с терроризмом в России спецслужбы показывали террористов и подозреваемых в терроризме очень разными. Убитыми, обезображенными, жалкими, забитыми, буквально забитыми. Но трудно вспомнить, когда бы насилие силовиков над ними представлялось так явно, демонстративно, показательно. Если вам не посчастливилось увидеть недавние кадры с отрезанием уха или снимок с пыткой током, вряд ли вы скоро это забудете и наверняка согласитесь, что ничего подобного прежде тоже не видели в России. Это действительно новый уровень демонстрации жестокости силовиками. Почему спецслужбы публикуют все это? Это стоит признать попыткой отвлечь от вопросов к самим же силовикам по поводу качества их работы? Или они считают, что россиянам такое зрелище нравится? Сегодня мы говорим с журналистом, редактором издания «Медиазона» Егором Сковородой. Привет, рад, что ты здесь.
Привет, привет всем.
Наша тема как раз безрадостная. Показательная жестокость, которую мы видели по отношению к задержанным, тех, кого подозревают в атаках на Крокус Сити Холл. И, боюсь, в самом начале нужно произнести некоторые очевидные вещи, поскольку масса неприятных людей из пропагандистских телеграм-каналов уже не без некоторого садистского удовольствия пишут что-то в духе: «Рижская медуза защищает и сочувствует тем, кто убивал наших людей в Крокусе». Про медиазону, если такого еще не пишут, то, я думаю, напишут. Это все, конечно, трюизмы, но боюсь, что нужно это произнести. Многочисленные видео, включая те, что были опубликованы исламистами, оставляют мало сомнений в том, что явленные публике люди, вот эти четверо, не те, которые потом трое, да, добавились и связаны с продажей автомобиля, что они совершили нападение. Но мое мнение, чье-то еще мнение, и особенно в такой момент важно это помнить, держаться этого принципа не имеет никакого, по идее, значения. Нужно дождаться приговора суда. К сожалению, в Российской Федерации на честный суд рассчитывать не приходится, и мы видим, что подозреваемых в момент задержания уже, в общем, можно считать по большому счету приговоренными. И второй трюизм, опять же, прошу за него прощения тех, кто это и так понимает: разные пропагандистские помойки могут говорить что угодно про то, как либералы обеляют убийц, но это не должно нас волновать, пусть это звучит прописной истиной, никого нельзя пытать, просто никого, даже если эти люди совершили что-то совершенно отвратительное, пытать нельзя никого. Можно всякие рациональные этому приводить аргументы, что эти люди и отношение к ним спровоцирует еще кого-то, каких-нибудь защитников веры, или, не знаю, что тут может быть еще разумного, что в глазах какой-то части аудитории мучители станут жертвами. Но не обязательно даже в это вдумываться, можно просто придерживаться какого-то этического, да, внутри нас стержня, он от природы у многих из нас присутствует. Да, собственно, вопрос, дорогой Егор. Когда в Российской Федерации, по-твоему, с точки зрения силовиков, стало можно пытать? Если мы пытаемся какую-то хронологию начертать, это что, первая чеченская, вторая чеченская?
Ну, я думаю, что если не первое, то ко второй чеченской уж точно, ну, было представление среди силовиков, да, о том, что можно пытать. Причем, мне кажется, что эта вещь такая, она, ну, немножко как, это тоже трюизм и сравнение с какой-то раковой опухолью, но тут действительно очень похоже, да, потому что, ну, видно, что люди, возвращавшиеся из командировок в Чечню с этой довольно страшной войны, там именно вот как бы в Чечне, на войне и там в отношении там боевиков чеченских сепаратистов, видимо, нормализовалась вот как бы локально эта практика. Ну и мы прекрасно видим, что после этого она довольно сильно начала расползаться, ну, в принципе, по всей стране. Ну, это очень простой путь, потому что тогда в Чечню командировали много региональных, там, и не только военных, там, милиционеров, ОМОНовцев, тогда еще не полицейских, милиционеров, да, они возвращались, и какие-то эти практики тоже начинали применять на местах. Где-то осторожней, там очень сильно зависело от конкретных людей, от конкретного, даже скорее конкретного, ну вот если говорим про полицейских, то от конкретного отдела полиции. То есть где начальник закрывал глаза на такие методы или наоборот их поощрял, да, там сказалась такая атмосфера передачи вот знания о том, как надо действовать с задержанными. Это тоже интересно, что все эти годы видно, что количество категорий людей, которых пытать, по их мнению, допустимо и безнаказанно, оно все время расширялось. То есть изначально это были все-таки в основном люди, которых никому не жалко, то есть какие-то совершенно тяжелые преступления, у кого нет, не знаю, родных, связей, денег, адвокатов, то есть какие-то плюс-минус маргинализованные более-менее люди, и, да, то есть понятно, что там они пойдут даже куда-то рассказывать, а им никто не поверит, кто ты вообще такой, то есть по такой логике. И постепенно это все больше и больше возрастало, с одной стороны, просто количество людей, которых даже обычные полицейские позволяют себе пытать. А параллельно, мне кажется, еще важный сюжет – это вот все более возрастающая роль ФСБ во всем, во всей части жизни в России. И у ФСБ тоже, я думаю, что родом с Северного Кавказа и со времен, ну, там, вот, борьбы с подпольем и с настоящим каким-то исламским терроризмом в том регионе, для них это просто норма. Вот всех, кого они подозревают или считают каким-то образом причастным к терроризму, это сразу пытки. То есть у них, мне кажется, очень много лет, ну, такой просто карт-бланш, мне кажется, я не знаю, устная инструкция условного главы, директора ФСБ о том, что этих точно можно пытать, это вот часть нашего инструментария. И этот вот инструментарий негласный, он распространяется все шире и шире. Само понятие терроризма и террористических преступлений, оно очень сильно размылось за последние, ну, лет 10 точно, на самом деле, лет 15 назад, вот, мне кажется, это какая-то тенденция началась. Какой-нибудь поджог малозначительный, может быть, идеологически мотивированный, там, года до 12-13 никогда не считался терроризмом, потому что терроризмом считались, ну, действительно, какие-то серьезные преступления, приготовление ко взрывам в метро, ну, мы все знаем эти большие страшные теракты, совершенные или предотвращенные, таких тоже немало. Ну, я для себя это отсчитываю, условно говоря, с Крыма, хотя, на самом деле, тенденция более ранняя, да, но в Крыму это особенно ярко проявилось, что какие-то активисты, которые не согласны с присоединением Крыма, с его аннексией, то есть вот было дело Олега Сенцова очень яркое, где всех пытали сразу же сходу. Да, Крым, а дальше везде, потому что вот был большой яркий момент с делом сети, где половину там, большую, там, две трети задержанных подвергались жестоким пыткам. Так распространяется, да, сейчас террористические преступления, ну, то есть оправдание терроризма в целом, это, конечно, не такой частый случай, но тоже людей, которых обвиняют в оправдании терроризма, многие тоже подвергаются пыткам, и здесь нет никакого стопора у силовиков и ФСБ, а мы понимаем, что оправдание терроризма могут считать, ну, какой-то твит о том, что ты не очень сильно осуждаешь взрыв на Крымском мосту или что-нибудь подобное.
Ты говорил про дело сети. Можно о каких-то, может быть, более явных примерах поговорить? Сейчас многие вспоминают взрыв в петербургском метро, и само это дело крайне перекликается с Крокусом. Уже тогда были пытки, и тогда были обвинения с другой стороны, условно связанные с государством, с властью или безусловно связанные с ними, что, дескать, либералы чуть ли не передачи им там собирают, хотя разговор шел про самые, казалось бы, элементарные вещи, что нужно закон, наверное, соблюдать, а вдруг они невиновные, а завтра также будут то, о чем ты говоришь, пытать случайного человека по сфальсифицированному делу или в широком понимании, да, террориста. Кто у нас там террористы? Акунин террорист? Я все время путаю, или только экстремист?
Акунин тоже террорист, да.
Можно же, наверное, если террористов можно, то и Акунину, стало быть, можно. Кроме того, там в том деле был нехороший момент с широким количеством привлеченных лиц, да, вот сейчас мы сегодня, 25 марта, видели, что задержали семью продавца, его брата и отца автомобиля, Рено, перекрашенного из черного в белый, и непонятно, имели они к этому отношение или нет. В Петербурге тогда тоже большое количество людей, есть сомнения, что они каким-либо образом участвовали в теракте, но они были привлечены и они были осуждены. В общем, про показательные случаи, про тот же Петербург, интересно, что ты скажешь, может быть, что-то еще вспомнишь.
Это действительно частая вещь, когда, собственно говоря, еще одна попытка рационализировать, почему пытки — это плохо и недопустимо, да, это то, что, собственно, они не ведут ни к справедливости, ни к выяснению, собственно говоря, правды о совершенном преступлении. И вот в петербургском деле, да, там были, на самом деле, не настолько широко, мне кажется, и не настолько жестоко пытали, как в некоторых каких-то других случаях, но, да, тоже пытки были в этом деле. И это то дело, где, если не все осужденные, их причастность вызывает большие вопросы, да, то по части, типа вот, например, тоже с Шахистой Каримовой, поваром она, если я не ошибаюсь, работала в кафе и шапочно пересекалась с террористом-подрывником. Мы видим много случаев, когда сажают, ну, людей или непричастных, или тех, которые рядом постояли, возможно, ничего не понимая, ну, просто были знакомы с этим террористом. И вот сейчас пока чуть-чуть рано говорить про вот владельца автомобиля, и его семью, все-таки у нас просто недостаточно данных, чтобы точно быть уверенными, что он не причастен. Но вот пока выглядит так, что арестовали настоящих стрелков, как будто, и сейчас идут аресты уже непричастных или малопричастных. Есть история, например, про подрыв Крымского моста, что там сидит тоже какое-то количество человек, человек 5 или 6, которые связаны, в общем-то, с транспортной компанией, которая сдавала в аренду или владела тем грузовиком, который взорвался. Их причастность к совершению этого взрыва на мосту и к его подготовке, ну, мягко говоря, вопросы вызывает, а, скорее всего, как просто они оказались стрелочниками и людьми, которых нужно задержать, потому что если организовали украинские разведчики, то они недосягаемы. Сам там водитель грузовика, даже если он не в темную был использован, тоже недосягаем, он погиб. Возможно, среди этих там пачки случайных людей есть те, кто действительно что-то сделал сознательно, но, скорее всего, это если и причастны к чему-то люди, то несознательно использованные, собственно говоря, террористами, которые не делали, как им казалось, ничего противозаконного. Были большая история в 2014 году с двумя украинцами, которых считали причастными к правому сектору, их выманили в Россию. Там была такая целая спецоперация. Видимо, в попытке выманить, след за ними, хотели выманить Яроша, но вот приехали только эти двое. Да, их страшнейшие пытали в СИЗО Владикавказа, и они, да, полностью признались в том, что они воевали в 94-м, наверное, году в Чечне вместе с чеченскими боевиками и сепаратистами, да, и убивали массово российских солдат. Ну вот, какого рода признание выходит, при том, что есть довольно много свидетельств того, что их просто не было физически, они были в другом месте. То есть люди оговаривают себя в совершенно каких-то безумных преступлениях, да, ну вот в духе, не знаю, сталинских процессов. И для чего, собственно говоря, это нужно обществу, если мы говорим о каком-то правосудии, возмездии по отношению к реальным террористам и преступникам?
Непонятно. Я могу понять вот этот специфический, это силовиков, спецслужб, они считают, что что это враги, и в случае с украинцами, тем более нынче, и в случае с чеченским подпольем, хоть в Берлине можно убить, как в случае с Хангашвили, хоть задержав ухо отрезать, наверное, это очень черно-белое восприятие, но предположим. Но я пробую, силюсь понять вне этики, вне даже специфического какого-то этоса или странных вот этих неформальных представлений, зачем инструментально это может нужным быть. Часто пишут про Крокус Сити Холл, что, дескать, с ними так жестко поступали, чтобы быстро получить информацию, задержать сообщников, например, вдруг другой теракт. Ты веришь, что есть вот этот мотив странной рациональности, как это называется, дилемма тикающей бомбы, да?
Ну, честно говоря, какая-то рациональность у них есть, естественно, своя, очень искаженная, как мне кажется, да? То есть, во-первых, как бы просто нет никакого стопора, да, что это враги, и, значит, ну, все дозволено. При том ужасе, с пытками, которые происходят на территории России, это ни в какое сравнение не идет с тем, что они себе позволяют в оккупированных регионах Украины в отношении пленных украинцев или тех, кого они считают, не знаю, украинскими подпольщиками в каком-нибудь Мелитополе. Еще более стадии какого-то ужаса уже начинаем как-то измерять, да, но это еще более кошмарные вещи. И это надо тоже помнить. Да, как они... Ну, во-первых, честно говоря, это проще. Это все равно... То есть это и быстрее, и проще. То есть расследовать преступление, допрашивать преступников гораздо сложнее. Гораздо проще, да, запытать человека и попытаться из него что-то вытащить, особенно если ты понимаешь, что ты хочешь, чтобы он тебе сказал. Очень часто же, ну, потому что запытанный человек, наверное, он обладает какой-то и действительно информацией, которую он правду может рассказать, но в целом, да, человек в такой ситуации, конечно, склонен, ну, говорить то, что от него ждут, потому что, ну, у него нет выбора. Поэтому, а поскольку ждут от него каких-то конкретных, может быть, вещей, там, сказать, что вот этот вот, условно говоря, там, человек, который продал машину, да, что он был с нами, я его запервала. Скорее всего, ну, кто-то из арестованных так действительно сказал. Ну, правда ли это? А мы не знаем. Да, это, ну, это просто простой способ получать и показания, и информацию. А проблема же еще такая, что... Ну, это проблема же скорее наших судов и следствия, да, то, что признательные показания, ну, в целом, они не подвергаются сомнениям. Даже сколько бы человек потом после них от них не отказывался, не пытался объяснить, что у него там вообще-то и алиби есть, и что-то еще... В целом все равно признание остается такой, ну, для судей такой царицей доказательств. Это очень сильно провоцирует силовиков именно на то, чтобы он пытками заставить человека признаться там. Правда, он совершил это преступление, оговорить себя полностью, или, может быть, признаться в том, что действительно совершил, но трактовать это и объяснить таким образом, чтобы это считалось... Ну, именно террористическим преступлением. То есть, как в деле Сети, собственно говоря, было, да, то, что они действительно там тренировались, бегали там по лесам и что-то еще, но в целом это сложно считать реально террористическим преступлением. Поэтому следователи их пытали, чтобы, собственно говоря, в первую очередь подогнать какие-то там формулировки и трактовку вот этой вот реальности под антитеррористические статьи. Ну, я думаю, что как бы это в первую очередь просто, с одной стороны. С другой стороны, ну, да, наверное, про каких-то сообщников, ну, ты можешь что-то попробовать узнать быстро, то есть теоретически. Но я не уверен, что это оправдывает все минусы, которые есть у пыток, с одной стороны. А с другой стороны, ну, может быть, я чего-то не знаю, но я не знаю ни одного случая вот этих известных мне вот пыток, где пытали там и причастных к каким-то преступлениям, и непричастных, где вот была бы вот действительно эта теоретическая дилемма, ну, не вагонетки, там, тикающей бомбы, да, и привязанный к ней мальчика. Они прекрасно к тому моменту, когда брали вот этих вот четверку, понимали, что их было всего четверо пока. Ну, то есть... Насколько кажется сейчас, что внутри не было их других. Ну, то есть функциональность этих пыток тоже вызывает вопросы. Мне кажется, момент какой-то мести, упоения какой-то своей власти и силы, он здесь какой-то, мне кажется, внутренний все равно для них более важный. Ну, это же первый раз, когда, ну, просто открыто хвалятся, по сути, тем, что пытали, мучили людей, как бы, да, и заставляли их максимально страдать, в общем-то, ну, просто ради страдания.
Я силился обнаружить похожие случаи. Было в каком-то довольно большом отдалении нечто похожее, но я не помню ни одного случая, мне не удалось найти, когда бы за пытки подозреваемых в терроризме сотрудники специальных служб понесли наказание. Были случаи, когда по бизнесу пытал коммерс развести хотели, там вот какие-то такие дела были. В Петербурге, например, бывший сотрудник ФСБ получил 4,5, кажется, года. Но вот за террористов не было же ни разу, да?
Ну, я бы сказал так, что вообще случаи, когда сотрудников ФСБ привлекли за пытки или какое-то вот бесчеловечное обращение с задержанными. Ну вот Кирсанов, по-моему, Кирсанов была фамилия его, которую вы упоминали, он, что называется, авторитетного предпринимателя Саликова в Петербурге пытал. Да, вот это был один из, ну, какой-то редчайших случаев. Сейчас есть дело в Ростове-на-Дону, что сотрудников ФСБ судят вот именно по статье, по той части статьи, которая вот за пытки наказывает, но там совершенно непонятно, что произошло. Вроде бы какой-то задержанный у него умер, но вот за что он был задержан, что сделал, не ясно. Сотрудники ФСБ, в принципе, опера чувствуют свою абсолютную безнаказанность за такие преступления, потому что сотрудников полиции, ну, можно пытаться привлечь. И довольно много случаев, когда это так или иначе удавалось юристам, правозащитникам, адвокатам, потерпевшим доводить до суда, до приговора и иногда даже до реальных сроков. С сотрудниками ФСБ, ну, практически не было.
Мы говорили про демонстрационный характер того, что мы сейчас наблюдаем. Ну, потому что и в раннюю вот эту вот эпоху было видно, что, конечно, Радуева, уже пойманного, осужденного в тюрьме, понятно, при всех его тяжелых ранениях, и это все предположительно, безусловно, можно заколотить до смерти. Это будет каким-то там диагнозом прикрыто. Это всем будет ясным жестом, но никто не объявит об этом открыто. Можно устраивать, ну, в смысле, ужасно, но устраиваются подвалы с пытками, пыточные подвалы на оккупированных территориях или вот эти чеченские секретные тюрьмы, можно вспоминать. Но, опять же, это всякий раз тема для того, чтобы сказать, ну, нет, ну, это эксцесс, неправда, и вообще это все не про нас. Всегда это отрицается. Здесь мы видели некий новый уровень коммуникации с обществом, ну, и не только с обществом, да, видимо, в первую очередь, скорее, между ФСБ и начальством, когда человека могут поймать, отрезать кусок уха, засунуть в рот, пообещать отрезать половые органы, потом другого человека привязать к нему. Ты упоминал только что вот этот полевой телефон, вырабатывающий динамо-машины электричество, пытать, да? Кому-то можно выбить глаз, ну, не кому-то, а третьему из подозреваемых. Ты как это все трактуешь? Вот эта новая демонстративность, это для тебя что?
Ну, честно говоря, для меня это некоторый шок тоже, потому что, такого еще не было. То есть это какой-то для меня самого недоосмысленный пока переход вот на новый какой-то уровень жестокости и, главное, ее нормированности. Раньше можно было еще думать, что не окей, но что они вот считают это инструментом в своей работе, который эффективен и очень нужен там, я не знаю, для защиты Родины и общества от террористов. Это, прям скажем, кошмарный искаженный взгляд, но он еще может быть. Да, но тогда он как бы типа вот это наша тяжелая, сложная работа, и нам вот приходится этого делать ради того, чтобы вы спали спокойно. Ну, как-то так же они вот эту всю фигню объясняли. И сами себе, и там в разговорах с другими людьми. Да, здесь это получается вещь, которой ты хвалишься и упиваешься. Жуткий переход какого-то состояния, ну, не общества российского, а, ну, вот, силовой части общества, которая сейчас Россией правит. Но я думаю, что это тоже, как вот мы начали с Чеченской войны, это следствие того, что происходит на войне с Украиной, того, что происходит на оккупированных территориях. Это, наверное, следствие вот этих вот отчасти бесконечных Z-каналов. Они-то жестокостью по отношению к там, пленным украинским военным, вообще жестокостью вот своей на оккупированных территориях, ну, в общем-то, похваляться начали не вчера. Видимо, это был реальный вопрос времени, когда вот эти вот люди с этими практиками перейдут, ну, вот, к такому же отношению к людям на территории России. Но здесь это вот так немножко неожиданно прорвалось наружу, но боюсь, что видимо, в закономерно. Хотя все равно меня это действительно шокирует и пугает тоже.
Я с тобой хочу многословно согласиться, а поспорить заочно с одним коллегой, который написал в Телеграме, вот, дескать, посмотри, уши отрезают, приучают к новой норме. Но действительно, можно думать, что модальность тут именно долженствование, да, вон Медведев говорит, свойственно ему в последние пару лет манере крайне несдержанной, их надо убить, надо, и это будет. Пропагандисты, безусловно, одобряют, но они все одобряют, что положено, у них работа такая. Мелкие политические акторы повылезали и торгуют мигрантофобией и в розницу требованием вернуть смертную казнь. Я бы так формулировал все-таки то, что я видел, вот эти видеоролики с пытками. Низкая дисциплина в спецслужбах и, как следствие, низкая квалификация или одно порождает другой взаимосвязанный процесс, то, о чем ты говорил, так проще, да, вести дела. И приоритет незаконных практик, незаконных приказов, надписанной нормой, это, в общем, тоже характеристики низкой дисциплины и низкой квалификации, и низкой культуры институциональной вообще. Все это можно осуществлять при безусловной безотчетности силовиков перед обществом, в отсутствии действующих судов и вообще при разложенной, уничтоженной правоохранительной системе. Она не правоохранительная, она карательная. Второй пункт конкретно с Крокус Сити Холлом. Мне кажется, что здесь важный мотив – это попытка даже не для нас, не для общества, не для публики, кто мы такие, а для начальства сказать или показать им, вот как мы можем демонстрировать твердость. Им кажется, тем, кто это делает и публикует, что начальству понравится, поскольку начальство может считать, что и общество этого ждет. В общем, такая система мотивации, которая себя уже много раз демонстрировала, основана она на уходе от ответственности, на маскировке ключевого вопроса. Как вы это допустили? Что вы делали в первые минуты и в первые часы? Почему не купировали сразу последствия? Не смотрите сюда. Давайте посмотрим, как мы с ними жестко обращаемся. Вот мы какие. И как нас сейчас все зауважают. Ну и третий пункт. Мне кажется, что общая культура, она действительно к этому располагает. И культура насилия, культура подавления, вся система сдвинулась в эту сторону существенно в последние годы. Я бы не относился слишком легкомысленно к тому, что Медведев брызжит оскорблениями и угрозами по любому поводу. Я бы не относился, тем более после этих роликов, легкомысленно к тому, что МИД ведет себя как гопники и, с одной стороны, угрожают всем, кому не попадя, а с другой стороны, ухмыляясь, говорят что-нибудь про Бучу, да, что это фейк. Наконец, Кадыров, включая эпизод с сыном, избившим задержанного, все это поощряется. Система это поощряет. И люди рангом пониже это, безусловно, видят. Нижние чины тоже развращаются. Они понимают, что нам ничего за это не будет, нам это можно, и более того, нас, скорее всего, наградят, так их и наградили. Их буквально наградили, тех, кто участвовал в операции задержания. Я еще не вспоминаю ныне несправедливо забытого Пригожина с его методами и сирийскими, когда наемники буквально там кромсали людей, и кувалды, безусловно, незабвенные. Что-то господин Миронов позабыл, наверное, подаренную ЧВК Вагнера кувалду, больше этим не гордится, но одно время все очень гордо упоминали, что любого можем закувалдить. В общем, давай для ясности. Как тебе кажется, есть тут мотив намеренности? Обществу хотят эту новую норму навязать или нет? Это не намеренно, оно само повылезло.
Я боюсь, что... Да, я считаю, что оно не намеренно, и это, собственно, даже страшнее. Потому что я хотел, вот ты говорил, поспорить чуть-чуть насчет низкой дисциплины. Потому что мне кажется, что дело не в этом. Когда мы говорим, что низкая дисциплина, значит, что вот там какие-то люди на низшем уровне, ну, там, напортачили или проявили некоторое самоуправство. Мне кажется, что, ну, гораздо хуже, да, потому что действительно и в обществе они видят какую-то поддержку, ну, по крайней мере, со стороны вот сигналов, которые идут со стороны власти, там, Медведев, Захарова, все эти бесконечные пропагандисты, которые больше и больше жестокости, смертную казнь и так далее. Ну, такие практики, мне кажется, из того вот какого-то опыта работы с такими делами, да, они не распространяются так сильно без какого-то вот начальственного, ну, не указания, а такого, ну, поощрения. Хорошо, и вот правозащитники, которые работают по регионам, по пыткам, например, очень хорошо знают конкретные колонии и конкретный отдел полиции. Вот здесь такой-то начальник, и эти пытают мало и редко там, да, ну, кого-то, может, ударит патрульный, что-то такое, да, а вот здесь как бы начальник, у которого это на потоке абсолютно, да, то есть на потоке у них там где-то у оперов в кабине в шкафу обязательно стоит этот военный полевой телефон и так далее. Да, и мне кажется, что вот в армии и в российском обществе тоже вот важный момент это того, что начальство скорее поощряет даже, чем просто закрывает глаза на такие практики. И да, это идет вплоть до самого верха. И я боюсь, что они не просто желают показать наверх то, что наверху понравится. Я боюсь, что наверху это действительно нравится, которые, может, и думают так, ну, может быть, слили они это зря, типа в паблик, но вообще-то правильно все сделали. Может быть, они уже так отлетели все там наверху, что они уже и не думают, что зря слили в паблик, а скорее этим даже в итоге довольны. Ну, еще, наверное, конечно, мотив такой для всей к этой властной вертикали, да, чуть-чуть отвлечь внимание и показать, какие они крутые, особенно на фоне того, что, ну, вообще-то, это теракт, это их грандиозный провал по всем фронтам. От того, что они не предотвратили, не знали, там, недостаточно четко среагировали, когда все это произошло. Ну, почти дали им уехать далеко за Москву, не знаю, куда именно, пытались они поехать, в Украину там или в Беларусь, да, но куда-то уехать, да, и взяли их вот только в последний момент уже, да, то есть это совершенно грандиозный провал, и они вот таким образом отыгрываются, ну, публично, да, чтобы показать все, что какие вот мы сейчас вас защитили и всем отомстили. Хотя их задача не отомстить потом, их задача делать так, чтобы подобного теракта не было, или чтобы, если он случился, не дай бог, как бы он прошел с минимальными последствиями. Я к тому, что война и вот военная вертикаль, которая, мне кажется, что она, да, сверху донизу это сильно поощряет. И они видели, что это поощряется в Сирии, можно было Вагнером, и я думаю, что кадровые российские военные какие-то спецназовцы тоже так смотрели на Вагнеров, типа, ну, мы тоже так хотим. В Украине то же самое. Вся эта жестокость по отношению к пленным, она тоже, ну, плюс-минус, очевидно, поощряется армейским, не армейским, но силовым руководством и руководством страны в итоге тоже.
Я про дисциплину все-таки сказал, потому что имел в виду и украинский опыт, когда жестокость появляется и пытки появляются от неумения и неорганизованности, и безответственности такой структурной, а с другой стороны, в идеалистическом смысле. Безусловно, в неком прекрасном мире человек, который принес присягу и которому общество вручило кусочек монополия на насилие, должен в случае получения незаконного приказа или когда он видит, как отрезают даже самому ужасному человеку ухо, произнести: «Погодите, мы так делать не должны, в законах не это написано, мы не под это подписывались, не этому присягали». Но это, конечно, да, идеализм на меня навалился. Я просто хотел бы призвать, наверное, всех слушателей и себе запомнить, и, может быть, если будете с кем-то разговаривать, когда будет всплывать обсуждение вот этих роликов, вы можете отвечать: слушайте, так ФСБшники же всю эту жестокость показывают, потому что они провалились. Мне кажется, это очень важная формула, ее не нужно забывать, не надо давать себя обмануть. Как ты считаешь, вот эта интенция «а россиянам это нравится», она насколько справедлива? Я очень хочу верить в лучшее в своих согражданах, и я уверен, что большей части людей, наших с тобой сограждан, это все не нравится. Кувалдные методы не для них, тем более в тех местах, где они сами обитают. Пригожин, ветераны СВО, теперь ФСБшник, пьяный мент — это все не самые приятные типажи в быту, и я сильно сомневаюсь, что людям понравилось увиденное. Уголовное слово «беспредел» недаром вошло в нашу жизнь, в наш язык, и у него исключительно негативные коннотации. Думаешь ли ты, что сколько-то большое количество людей в России, глядя вот на все это, с телефоном, с ножом на ухе, сказали: так и надо, правильно, поддерживаю?
Нет, я думаю, что таких на самом деле не очень много. Проблема в некотором искаженном восприятии, то, что они, ну, точнее так, что мы видим тех, кто высказывается за вот эти какие-то бесконечные Z-блогеры или какие-то ультраправые деятели самого мелкого, может быть, пошиба. Ну, нет, я не сложно поверить, что там большая часть россиян или там значительная часть действительно как бы это может одобрять. Даже среди людей, которые сейчас думают, что, ну, это же террористы, то есть просто на эмоции ужаса и шока от того, что произошло, теракт, да, ну, то есть чуть-чуть отойдя, но они тоже, я думаю, что перестанут думать, что это вообще-то норма и это нормально. Когда ты смотришь, что это происходит где-то далеко и с вроде бы с малосимпатичными людьми, ну, проще это, если не оправдывать, да, ну, то как бы, ну, не осуждать. Да, пока что-то происходило в Украине, вагнеровцы там какую-то жестокость проявляли, они могли, ну, если не симпатизировать этому, то, ну, как-то плевать, да. А когда вагнеровец возвращается и убивает твою, я не знаю, бабушку твоей соседки, это совсем другое. Ну, я боюсь, что, к сожалению, у нас будет много поводов у нас, в смысле, у всех россиян еще увидеть, что эти методы становится все ближе и ближе, и не только касается там террористов или очень неприятных нам людей.
Под конец, раз уж я начал с трюизмов, можно я задам тебе тоже такой очень банальный вопрос о, в общем, давно решенных моральных дилеммах? И пусть, повторюсь, звучит это тенденциозно, но почему, мог бы ты объяснить Брейвику или, в нашем случае, Мирзоеву, Мурадали, Фаридуни и Фаязову, почему этим людям надо было бы дать в суде просто защищать себя, сидеть спокойно, с целыми ушами, с адвокатом не по назначению, с правом высказаться, с правом себя защитить и прочее, прочее?
Ну, мне кажется, что если этим конкретно об этих конкретно людям говорить, то мне кажется, что открытый процесс, где они могли бы говорить, ну, на самом деле, что хотят, он был бы сильно на пользу обществу и в плане того, что, во-первых, люди были бы уверены, что это действительно те, кто совершил это преступление, что они понесут какое-то законное наказание. Они могут что-то там говорить или даже проповедовать как Брейвик, но мне кажется, что это наоборот в здоровом, более-менее здоровом обществе, это наоборот отталкивает от их идей. То, что они, пускай они даже проговаривают свои какие-то игиловские мантры, да, это наоборот, мне кажется, что это наоборот оздоровляет какое-то общество, потому что, ну, люди видят, что это, ну, не очень нормальные персонажи, и вот что они совершили, и вот как они это оправдывают. Мне кажется, что это больше отвращает от как того, что от какого-то соблазна тех людей впасть в какие-то их идеи, да, похожие. Все достаточно спокойно видели, какие они, ну, достаточно, скорее всего, я думаю, довольно жалкие и не очень осмысленные, и нечего им на самом деле предложить. То есть какая-то их идея, из-за которой они пошли на такое кошмарное преступление, но это просто какой-то пшик. И вообще-то, мне кажется, в интересах общества было бы об этом узнать и посмотреть своими глазами. Помимо каких-то абстрактных вещей, там, про какую-то справедливость, там, и, ну, общий процесс для всех. Ну, то есть для общества важнее, на самом деле, мне кажется, чем даже наказание от конкретных террористов, незыблемость какого-то судебного процесса, и вот то, что она справедливость, она гарантирована всем, даже вот этим вот совершенно кошмарным людям, ну, это просто показывало бы, если бы это существовало, да, огромную силу нашего общества. И то, что каждый человек, да, в России защищен этим судом от беззакония, от произвола, и, да, то, что вот этот вот процесс, он будет честным, справедливым, там, открытым в отношении него, там, от самых мелочей каких-то, да, там, какого-то административного правонарушения или какого-то гражданского процесса в суде, что у тебя там не отнимут, не знаю, квартиру просто так. А когда, ну, суда просто нет, людей пытают, и им нет, то есть это же распространяется дальше на все. И в итоге, да, в итоге какой-нибудь судья в района, не знаю, Конькова у тебя там отнимет квартиру, потому что мошенники что-то написали в документах. То есть это же в итоге вся связанная вещь, потому что либо судебная система, она существует и пытается быть справедливой и беспристрастной, либо нет.
Ты знаешь, то, что ты сказал, перекликается с заявлением команды против пыток, которое вышло сегодня, повторюсь, для тех, кто слушает не день в день, 25 марта 2024 года, и многие вынесли в заголовок фразу из этого заявления ответом «На варварство не должно стать варварство». Я прочитал бы другой пассаж, повторюсь, он перекликается с тем, что ты сейчас сказал. «Пытки повышают уровень жестокости в обществе, а само общество в своем развитии спускается на ступень ниже». Я тут вспомнил вдруг внезапно Андреаса Брейвика, и, по правде говоря, есть в той ужасной истории один вдохновляющий, ну, как минимум, один вдохновляющий эпизод, ты его, наверное, тоже помнишь, что один из пострадавших на этом острове справился с собой, в том числе ему физически было тяжело справиться, но в первую очередь морально, и он пришел в зал суда и посмотрел в глаза человека, который хотел его убить и убил много его товарищей, и это была настоящая моральная победа, очевидная для всего мира. А Брейвик был, как, в общем, и до этого моральным, интеллектуальным банкротом. Спасибо тебе большое за разговор этот.
Спасибо вам большое, что позвали и что, да, говорите о таких сложных и тяжелых в этот момент вещах, но, мне кажется, очень важных.
Это был журналист, редактор издания «Медиазона» Егор Сковорода. «Медиазону», кстати, как и «Медузу», можно и нужно поддерживать донатами. Со стыдом вспомнил, что был среди жертвователей, но потом карточка истекла, и я так и не продлил. Давайте пообещаю исправиться. На прощание крайне вдохновляющее письмо хочется прочесть. Мне кажется, что трогательная история, которую написала нам слушательница, как нельзя кстати, может многих сейчас поддержать. Обещанная вдохновляющая история. Когда стало известно о смерти Алексея Навального, нам написала слушательница из США о том, что хочет сделать на берегу Тихого океана мемориал Алексея, и спросила, мол, не могли бы вы дать мне вот такую-то фотографию Навального в высоком разрешении, автор снимка Евгений Фельдман. Я написал Жене, он отправил файл слушательнице, а она потом прислала сообщение, мол, все получилось, вот посмотрите, какой получился мемориал, люди приносят цветы. А на днях, собственно, на утро после Крокуса, от нее пришло новое сообщение, и в тот момент оно было особенно ценным, особенно поддерживающим, и поэтому очень хочется прочитать его для вас целиком. Привет, Владислав. Вчера я привычно уже убиралась у мемориала в Санта-Крузе. Это стало еженедельной такой медитацией. Стоишь у океана, чистишь цветы, моешь ведра и разговариваешь с людьми. У меня уже накопилось много историй про этот мемориал. Рассказ от американки, как она сорвала голос на концерте U2 в Вегасе, крича в толпе людей Алексей Навальный. Разговор с дядькой, который воскликнул, как классно, что наши люди делают такое. Это на мой ответ, что я из Москвы. А дядька оказался из Харькова. И вот я для него, москвичка, была своей. И студенты американские, которые горячо и страстно говорили о свободе и о том, что им важно послание «не сдавайтесь». Все эти недели я слышала от людей исключительно слова сочувствия и на английском, и на русском языках. Я ревностно отстаивала мемориал именно белого цвета, зубами практически цеплялась за символ надежды. Вчера я впервые привезла на мемориал 45 красных роз. На тот момент было известно о 40 погибших людях. Оторвусь на секунду от письма и объясню, что, конечно, имеется в виду количество жертв в Крокус-Сити Холла. Поначалу действительно сообщалось только о 40 погибших. И ко мне подошла американская пара, продолжая читать ей письмо. Они принесли цветы, прочитали описание и просканировали QR-коды на донаты. Там были ФБК, УВД-Инфо и Медузы. И обсудив со мной, что им важно поддержать именно дело Навального, отправили донат на $500. Честно говоря, до этого момента я думала, что QR-коды никто толком не сканирует. А вот. Пара ушла, а я стояла и ревела там, думая о том, что иногда, может, вселенная правда посылает знаки. До этого момента я и заплакать с самого утра толком не могла. Вот захотелось поделиться, как развивается инициатива, которую вы с Евгением поддержали. А в следующую пятницу мы соберемся у мемориала, зажжем 40 свечей и будем читать отрывки из речей, статей и интервью Алексея. Такие дела. Спасибо большое, дорогая слушательница. Не называя вашего имени на всякий случай из соображений безопасности, я с редакцией поделился вашим письмом. Видели бы вы количество красных сердечек в нашем внутреннем чате под вашим сообщением. Рад поделиться теперь вашей трогательной историей и со слушателями. Это был подкаст «Что случилось?» о новостях, которые долго остаются важными. И получается еще этот подкаст о свете надежды, который всегда пробивается. До встречи!